Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Михаил Саакашвили в интервью Financial Times снял с себя ответственность за вооруженный конфликт в Южной Осетии. По его версии, Грузия лишь отвечала на действия России, которая первой ввела танки в непризнанную республику. В Южной Осетии у нас не было другого выбора. Любая другая страна, любая ответственная демократия, избранная, чтобы защищать свой народ, поступила бы так же, как мы. Мы сделали все возможное, чтобы избежать подобного развития событий, но было 2000 российских танков, бронетранспортеров и другого вооружения, и невозможно было так быстро все это перебросить, разве что они уже были там, сказал Михаил Саакашвили. Факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и еврейским правозащитником, первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Они оба находятся в нашей студии, начнем по алфавиту. Александр, какими источниками вы пользуетесь при изучении вот фактов юго-осетинского конфликта?
Ну, знаете, там работают мои коллеги. Там работала группа Human Rights Watch, они работают с обеих сторон. Там, вот, например, сейчас находилась группа от Amnesty International, там работают журналисты, вот, например, корреспондент Кавказского узла там сидел последние дни, работают представители гуманитарных организаций, например, гражданского содействия. Люди, которые собирают факты, не версии, а факты по крупицам. Кроме того, не сейчас все это началось, и о том, почему, например, так быстро удалось перебросить войска, можно судить по, ну, по ситуации, например, июльской, если от кого-то там были представители, кто-то там работал раньше. Так что, имея более-менее набор этих фактов, кроме журналистских публикаций, и кроме тех версий, которые без фактов лучше себя ведут, вроде озвучившихся иногда в эфире, можно пытаться составить общую картину.
Тот же вопрос Валерию Энгелю, первому вице-президенту Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.
Ну, я, как ни странно, основываюсь прежде всего на данных своих родственников, которые у меня проживали и проживают, я не случайно сказал, проживали в Цхинвале, а также на тех данных, которые нам предоставляет еврейская община Северной Осетии.
И каковы эти данные?
Данные очень тяжелые, во-первых, потому что с нашей точки зрения были элементы геноцида, это безусловно, и это прозвучало 12 числа в заявлении президента Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Бориса Шпигеля. Кстати говоря, это уникальное заявление, поскольку евреи обычно не высказываются по тем проблемам, по тем межнациональным конфликтам, в которых непосредственно еврейское население не участвует. В данном случае это было сделано именно потому, что с нашей точки зрения это был геноцид. А во-вторых, мы четко знаем, что погибло 19 евреев. Мы знаем, что погибли сотни людей. Просто по свидетельству, как бы вот тех, еще раз говорю, моих родственников, которые там находились в тот момент, когда люди выходили на следующий день и говорили, мы не можем ходить, потому что просто приходится идти по трупам. Я знаю совершенно четко не только общие какие-то вещи о том, что Цхинвали обстреливался и был снесен с лица земли грузинскими градами, и больница была расстреляна танками прямой наводкой, и школы были расстреляны танками прямой наводкой. Я знаю то, что было взорвано в водохранилище именно с целью, так сказать, затопления подвалов, где скрывались беженцы. Я знаю, что мои родственники погибли, я могу назвать фамилию, это Лилия Лалаева, родственники моей жены, были просто взорваны гранатой, вошел грузинский солдат, видя, безусловно, что там были женщины, дети, старики, он бросил, тем не менее, гранату и ушел. Есть случаи, так сказать, того, что людей сжигали в селах, в домах, и тоже я могу привести фамилию. Это Мамеева Тамара, тоже наша дальняя родственница, которая таким образом погибла. То есть все эти факты есть, они налицо, поэтому...
В каком селе это было?
Вот, к сожалению, село, вот сейчас я звонил, мне должны были сообщить, но началась передача, да, и вот село я просто не запомнил. Вот. Танки расстреливали людей, танки стреляли по тем людям, которые появлялись на балконах в домах. Вот непосредственно самые наши близкие родственники буквально 9 числа нам позвонили. Вообще все это началось ведь не 8 и не 9, все началось 1 числа. когда, скажем, нам позвонила наша родственница, там были похороны одного тоже дальнего родственника, и сказала, что был обстрел с грузинской стороны, он начался в 12 часов с 1 на 2 число, и мы, говорит, ждали, когда ответят российские миротворцы, но не дождались. И вот это была такая претензия как бы ко мне, как к россиянину, да, ну что же ваши, да, как бы, естественно, я на это ничего ответить не мог, но, тем не менее, такие факты вот с 1 числа, они были налицо, и то, что, скажем, соседа нашего убили, когда он вышел из подвала, пользуясь небольшой передышкой в перестрелке, чтобы сесть за руль своей машины и уехать, это точно совершенно, и не могли забрать тело. Его расстреляли из крупнокалиберного пулемета, и несколько дней не могли забрать тело, потому что страшно было к нему подойти.
Виктор Литовкин, военный аналитик, корреспондент агентства РИА Новости, доверяет российской пропаганде.
Всем известно, что их бомбили грузины, как это могли русские бомбить. Грузины вошли в зону безопасности тяжелой техникой, градами, тяжелой артиллерией, танками. Они нанесли удар по Цхинвали. Россия и близко этого не было. Россия очнулась только через 10-12 часов. Какие могут быть сомнения тут? Это большая ложь, которая пытается кто-то оправдать агрессию Грузии. Совершенно однозначно, конечно. Сначала они разнесли это все, а потом уже, когда были боевые действия на территории Кинвары, там, конечно, какие-то повреждения были.
Вопрос к Александру Черкасу. Применим ли, по-вашему, термин геноцид, если вот 40-тысячное население, ну, юго-осетинское, живущее в самой Грузии, никак не страдает?
Знаете, геноцид – это все-таки термин правовой, юридический. И если подходить с позиции доказательства геноцида в каких-то международных судах, это будет сделать очень тяжело. Почему? Потому что там требуется высочайший уровень доказательства не только содеянного, не только фактов, не только мотивов, но и намерений. Вот когда конвенции соответствующие писались, там такие критерии записаны. Мы знаем, что, например, по Сребренице геноцид был признан, но Сербия не была признана ответственной за это. Но там ведь четко отделяли людей, расстреливали их, уводили. Там, казалось бы, что еще нужно. Вот я знаю, что очень тяжело подвести под эту статью даже самые тяжелые эпизоды чеченских войн. Например, расстрелы в Самашках, где больше 100 человек расстреляли, а там среди них 5 русских. Ну, жили они там. Посмотрели паспорта и тоже расстреляли. Один, слава богу, выжил. Вот уже вопрос. Или Новые Алды, где 55 человек убито, расстреляно. Они всех расстреливали. Потому что кто-то откупался. Кто-то денег дал, остался жив. Кто-то не дал денег, его расстреляли и зубы золотые выдрали. ОМОНовцы, которые зачищали. Уже трудно доказать. Военные преступления – да. Преступления против человечности – да. Вот если подходить с позиции доказательства это в международных судебных инстанциях, геноцид будет доказать тяжело. Но то, что совершенное в Цхинвале – это военные преступления, преступления против человечности, ну, это точно. Били по городу градом, били. Жертв не 2000, слава богу. Ну так извините, люди выезжали оттуда практически неделю до этого. Кто мог, выехал. А те, кто остался, сидели по подвалам, боялись высунуться, и, слава богу,
большая часть выжила. Расстреливали гражданские машины, которые ехали.
Это говорит Валерий Энгель, вам слово.
Вы знаете, давайте посмотрим немножко в историю. Ведь осетин, которые проживали в Грузии, заставляли фамилии менять, да? Например, моя жена, она как бы, фамилия ее не Дзиранова, а Дзиранашвили, да? Заставили взять Швили, знаешь, когда по отцу. Ее отца заставили, да, осетин. Многих очень, ведь после 91 года все осетинские школы практически были закрыты, да? Геноцид это или нет? Ну, наверное, нет, в том плане, в котором мы понимаем. Но то, что Саакашвили, безусловно, понимал, что жить совместно с осетинами будет очень сложно в оккупированной, скажем, Осетии. И поэтому били по жилым кварталам, по жилым районам, сносили градами, которые являются, так сказать, оружием нецелевым, да, это оружие, которое поражает, так сказать,
неизбирательного действия,
да. То, что били из крупнокалиберного оружия, то, что уничтожали объекты гражданской инфраструктуры, например, школы и больницы. И, кстати, то, что сказал Рогозин, я думаю, тоже имеет право на существование. То, что он сказал, что Рокский тоннель, собственно, не захватили, хотя имели такую возможность, может, в самом начале его взорвать, тоже, чтобы дать возможность бежать людям, да, так сказать, чтобы их изгнать с этой территории. Поэтому я соглашусь с Латыниной в том, которая выступала вчера, что да, ведь осетин в Грузии не уничтожают. Да, их не уничтожают, их просто обгрузинивают. С одной стороны. А с другой стороны, да, это был геноцид именно той части осетинского населения, которая проживает в Южной Осетии.
Слово Александру Черкасову.
Ну, знаете, я немножко помню историю вопроса. Если сейчас произошло таких зачисток в осетинских селах, куда вошла грузинская армия, то я помню, что было в 91-м году. В 91-м году в эту самую Цхинвальскую больницу поступали старики из осетинских сел южной части Южной Осетии. Чудовищно избитые. Десятки, сотни. Погромы. Вот что там было, там была этническая чистка. Если верить объективным материалам из больницы. Так что, в общем, история у этого вопроса, она тяжелая.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта мы обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного юриста Валерием Энгелем. Они оба находятся в нашей студии. Член Бюро Федерального совета Объединенного гражданского фронта Александр Осовцов винит в трагедии режим Эдуарда. Какой ты?
В настоящий момент кто именно повинен в самом возникновении горячей фазы вооруженного конфликта и кто именно разрушил Цхинвали, абсолютно невозможно сказать. По общей структуре действий сторон в предшествующий период провокации были в основном, а может быть долгое время и только, со стороны прежде всего так называемых юго-осетинских ополченцев, которые, впрочем, поддерживались как минимум значительной частью российского генералитета. Так называемый президент такой-то, или как Затулин его называет, Кокоев, сказал, что грузин в их села обратно не пустят. Это, коль скоро Российская Федерация признала Юго-Осетию государством, это государственная политика, политика этнических чисток.
В это воскресенье, 31 августа, программа «Общественное мнение» выйдет в часовом формате с 13 до 14 часов. Мы записали интервью с самыми разными людьми об их отношении к конфликту в Грузии. Мнение россиян прокомментирует директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Ольга Маховская. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта обсуждаем членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного юриста Валерием Энгелем. Они оба в нашей студии. Слово Валерию Энгелю.
Ну, я весьма уважаю мнение своего друга Александра Осовцова. Но могу сказать только одно. Дело в том, что технически абсолютно четко определяется, откуда вообще стреляли по Цхинвали. Значит, кто разрушил Цхинвали? И то, что он не может понять, откуда там летели снаряды, ну, это полный бред. И насчет того, что, значит, пустят или не пустят грузин, я, например, про это ничего не слышал. Как бы грузины вполне нормально относились в Южной Осетии, они нормально жили в Цхинвали, в том числе, так сказать, рядом с домами тех людей, которых я непосредственно знал. Другое дело, что со стороны грузинских сел периодически проводились обстрелы города Цхинвали, это проводилось не один месяц. И, так сказать, даже не один год, это было периодически, поэтому построили специальную объездную дорогу, не через грузинские села, потому что там было просто страшно ездить, поэтому все это, извиняюсь, ложь. Вообще, я должен сказать, что те заявления, которые сделали правые силы России, Да, я был абсолютно в шоке, собственно, почему я сюда и пришел, потому что я, как человек правый, и абсолютно, вообще говоря, антиправительственно настроенный, если говорить о, так сказать, моем отношении к существующему режиму. Я в полном шоке, так сказать, что все как один, так сказать, в том числе и некоторые еврейские деятели, такие как Кала Гербер, вдруг заняли проамериканскую позицию, вот как по команде. Удивительно. Я вообще считаю, что те события, которые произошли, должны стать водоразделом. Да, так сказать, и думаю, что сейчас будет появляться действительно какая-то часть демократического общества, которая будет, вообще говоря, представлять независимую точку зрения. Потому что то, что мы сейчас услышали из уст господина Осовцова, это серьезное заявление, которое очень похоже на то, что нам передавала CNN. Я был просто в шоке, когда я это видел, и, наверное, я бы поверил CNN, как верил всегда. Просто из-за того, что я четко с первого числа был на телефонной связи со своими родственниками в Схинвале, я четко знал, что там происходит. И та ложь, которая шла именно из CNN, это, конечно, меня просто убило, да, потому что все мои какие-то идеалы, которые были, они в значительной степени пошатнулись, скажем так.
Слово Александру Черкасову.
Ну, знаете, трудно сложить свое мнение, имея такие потоки информации. Что сейчас делать простому или непростому человеку, который пытается что-то понять? Наверное, нужно вспомнить контрразведчика Филиппа из пятой колонны Хемингуэя, который не верил ничему из того, что слышит, и почти ничему из того, что видит. Но в самом деле, если, когда нам говорят по телевизору от Схинвали, в это время дают телевизионную картинку из разбомбленного горя, есть о чем задуматься. На самом деле ситуация просто сложнее, а ее пытаются свести к одной из простых картинок. Ну да, находящийся в котловине город с 91 года обстреливали с высот, где находится грузинские села. Ну да, построили тогда эту объездную Зарскую дорогу, потому что через села Куртакехвитамарашени было, мягко говоря, небезопасно ездить на север. Но что произошло сейчас? Что сейчас с Тамарашени? Нет этого села. Нету. И села Редвит тоже нет. Горит оно. Сегодня буквально продолжает гореть. Очень тяжело в грузинских анклавах, в республике, где население было чересполосное. Вот в селе Авневе, говорят, есть еще какие-то целые дома, потому что их взяли под защиту осетины. То ли потому, что жить там собираются, то ли потому, что их родственники там живут, несколько домов целых есть. А так очень тяжело. Мы можем говорить о гипотетических этнических чистках, которые могли бы быть осуществлены, если бы операция грузинских силовых структур удалась. Слава богу, она не удалась. Но, к сожалению, то, что мы наблюдаем теперь, это свершившаяся этническая чистка, потому что грузины уже в анклав севернее Цхинвали вряд ли смогут вернуться, некуда возвращаться.
Игорь Чубайс, декан факультета Россиеведения Института социальных наук, допускает возможность нарушений с российской стороны.
Я могу судить только по нашим СМИ на основании того, что я слышал до того и на основании здравого смысла. То, что начал бомбардировку Цхинвали грузинский вооруженный контингент, по-моему, не вызывает сомнений. Мы видели эти кадры. Более того, 15 часов наше руководство российское бездействовало. И была огромная тревога, что будет дальше. Что касается этнических чисток, вот я могу поверить, что, к сожалению, наши солдаты занимались мародерством. Ну, можно это себе представить, но чтобы наши занимались этнической чисткой, я этого представить не могу. Думаю, что этого не было. А что касается конфликта юго-осетин и грузин, то там очень трудно найти первопричину, хотя, конечно, есть большой народ, есть маленький народ. Но я об этом не берусь судить, но говорить, что миротворцы занимались этнической чисткой, я думаю, что очень много грехов на нашей стране, но вот в такое я не верю.
Слово Валерию Энгелю.
Ну вот представьте, ведь то, что произошло в Северной Осетии, в общем, по масштабам, да, в Южной Осетии, меня простите, пожалуйста, это примерно то, по масштабам, ну, вот так сказать, грубо говоря, да, так сказать, вот представьте себе Вторую мировую войну, да, вот, так сказать, бомбят Киев, Минск и так далее, потом освобождение частями Красной Армии своих территорий, и вот входят на территорию Калининграда. Да, понятно, что, так сказать, отношение русских солдат, да, так сказать, к немцам было совершенно однозначно. Да? То есть на территорию Восточной Пруссии, извините, я ошибся. Можно сравнить те чувства, которые испытывают сегодня осетины к грузинам, которые их расстреливали и убивали, в общем-то, с теми чувствами, которые испытывали русские солдаты к фашистам, да, в годы Второй мировой войны. Грубо, но тем не менее, как-то, так сказать, сравнить можно. Совершенно не оправдывают того, что сегодня происходит на территории грузинских сел, но, тем не менее, так сказать, эту реакцию можно понять. И совершенно согласен с Игорем Чубайсом в том, что касается, что действительно русские солдаты могли заниматься мародерством, но вряд ли занимались бы этническими чистками. То, что осетины действительно, так сказать, могли что-то такое себе позволить, да. Но я знаю еще и другое. Я знаю то, что за три дня до начала обстрела Южной Осетии большинство грузинских семей просто снялись с мест и ушли. Остались старики, чьей участи, конечно, не позавидуешь, безусловно. Но то, что это было, то, что грузинские семьи ушли и вывезли своих детей, это совершенно точно.
Слово Александра Черкасова.
Вот я позволю себе в этом усомниться. Об этом говорят. Но, знаете, в Буденновске говорили, что за три дня до начала, до захвата больницы Басаевым, оттуда чеченцы выехали. То же самое, кажется, говорили и в армяно-азербайджанском конфликте. Такие разговоры всегда возникают. Другое дело, что исход с обеих сторон, он начался раньше. А потом формируется такой миф. Насчет армии, 366-й полк мотострелковый зачищал в 92-м году азербайджанское село Хаджалы в Нагорном Карабахе, поскольку он находился на армянской стороне, на стороне этот полк. А в 91-м российские части помогали, я не знаю уж, безвозмездно или как, зачищать осетинские села в Южной Осетии. Наша армия много чего может, но здесь тоже ситуация сложнее. Понимаете, вначале войска прошли сквозь грузинские анклавы и пошли в сторону горя. Началось разграбление грузинских анклавов на севере Южной Осетии. Потом там были выставлены посты, которые не пускали мародеров в села. Через несколько дней мародеры все-таки продолжили свою работу. Сейчас это тоже, в общем, не армейские части. Там стоят посты, но что такое солдатик-срочник может сделать против огромных толп, которые хозяйничают в Эредве? Все-таки ответственность армии и кто там этим занимается, это чуть-чуть разные вещи. Вообще там сложная ситуация. Где-то наша армия действовала ну, так, как, наверное, нужно было действовать, если бы целью всей этой операции была защита населения Южной Осетии. Почему поздно пришли – отдельный вопрос. Но почему пошли дальше, почему в поте стоят, почему в горе стояли, почему Грузию разрезают пополам – это уже другое совершенно дело.
Напомню, что факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта мы обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Они оба находятся в нашей студии, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии заявили, что этот шаг России ставит под сомнение ее приверженность миру и безопасности на Кавказе. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Экеет Кишелашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только два сотрудника, остальные отозваны на родину. Вице-президент США Ричард Чейни назвал действия Москвы в Грузии неоправданной агрессией и заявил, что США примет меры, чтобы обеспечить территориальную целостность Грузии. В Харьковской области на северо-востоке Украины горит военный склад, взрываются боеприпасы. Начата эвакуация жителей города Лозовая, в черте которого находится склад, Министерство обороны Украины заявляет, что жертв и пострадавших нет. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере съезде Демократической партии. В Афганистане в результате терактов и столкновений погибли более 50 человек, в том числе немецкие военнослужащие, большинство убитых – боевики. Мэр Твери Олег Лебедев приговорен к 1,5 годам лишения свободы за препятствование следствию. Последние задержанные авиарейсы Альянса Air Union будут отправлены из московского аэропорта Домодедово в четверг рано утром. Об этом заявил вице-премьер России Сергей Иванов, общаясь с пассажирами. По его словам, речь идет о 5 рейсах.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что факты нарушения прав человека сторонами Юго-Осетинского конфликта обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгельмом. Они оба находятся в нашей студии. Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», член Общественной палаты Российской Федерации, верит данным российских коллег.
В Хинвале с первых дней боев и даже раньше была большая группа российских журналистов. Они, собственно, единственные, кто там был и кто описывал результаты этих боев и ход боев. Поэтому, конечно, основные разрушения в Схинвале, которые уже были зафиксированы 8 числа утром, получились не от хода боев на улицах города с грузинскими формированиями, а получились от этого залпового налета первой ночи. Я бы воздерживался от слова «геноцид», «этнические чистки». Такие задачи сначала были у грузинского руководства, которое первое это начало. Но в итоге все это обрушилось бумерангом на головы несчастного грузинского населения, грузинских сел, которые под контролем российских солдат, которые не допускали соприкосновения осетин с ними, по-видимому, к сожалению, на долгие времена, если не навсегда, покинула территорию своего исконного родового проживания. Это большая трагедия и большое горе. Я искренне сочувствую грузинам, которые были вынуждены оставить Южную Осетию в этой ситуации. И я вообще полагаю, что Россия должна была бы защищать права грузин, в частности, жителей Южной Осетии в рамках суверенного государства Южной Осетии, а не только права осетин.
Слово Валерию Энгелю.
Абсолютно согласен. Надо защищать права всех, абсолютно, вне зависимости от национальности, и права осетина, права грузина, права, в моем случае, евреев, татар, всех, кого угодно. Всех тех, кто пострадал или может пострадать от той катастрофы, которая там сейчас случилась.
Говорит Александр Черкасов.
Действительно, всех нужно защищать, тем более, что в Цхинвале когда-то было значительно больше жителей. Значительная часть бежала из Южной Осетии в Северную еще в начале 90-х. Там ведь был целый еврейский квартал до 92-го года.
Абсолютно.
В разгар боев, кажется, весной или в начале лета 92-го года сожгли. В общем, было кого защищать. Ну, кроме российских журналистов, там была, между прочим, и украинская съемочная группа. Я видел их репортаж текстовый, а не видео. В общем, они говорили то же самое. Так что источников, которые позволили бы реконструировать события начала конфликта, их достаточно много. И мне немножко удивительно, например, как может сейчас господин Саакашвили говорить о том, что российская техника уже стояла на 8 число в Южной Осетии. Чего же тогда он сунулся туда? Были готовы, это другое дело. Много недель уже российская 58-я армия отрабатывала марш по Транскавказской автомагистрали, иначе бы они просто не прошли, не сумели. Другое дело, что там одна дорога, не очень широкая, и батальонные колонны могли идти только одна за другой, поэтому одна за другой вступали в бой, поэтому там понадобилось дня три для того, чтобы переломить ситуацию. Россия готовилась, готовилась заранее. Грузия тоже готовилась заранее. Прошу прощения, такую операцию нельзя назвать спонтанной. Другое дело, что российский ответ, мягко говоря, оказался непропорциональным. Дошли до Цхинвали, дошли до высот окружающих Цхинвали, подавили батареи, которые били по городу. Но горе зачем, поте зачем? Зачем было бомбить город Горе, где число раненых, кажется, превысило, по поступившим в больницу, превысило тех, что было раненых в Цхинвале? Ведь это всему миру Россия показывает, что задачи, ну, мягко говоря, не соответствуют только защите гражданского населения и, возможно, защита гражданского населения оказывается только поводом для решения каких-то других задач. И должен напомнить, что там люди живут до сих пор, жизнь не прекратилась. И гуманитарная ситуация в регионе, положение беженцев, положение грузин, еще не выехавших из Южной Осетии, пропавшие без вести, заложники, это все требует теперь внимания, не только история конфликта.
Слово Валерию Энгелю.
Ну, я здесь хочу немножко возразить, потому что дошли до Цхинвали, освободили Цхинвали, это все хорошо, а Цхинвали обстреливалось, извините, с территории Грузии. И что было в этой ситуации делать? Обстреливалось именно с территории Горе. И бомбили, прежде всего, военный городок. И мирные жители пострадали, ну, просто потому, что когда идет обстрел, это, естественно, не высокоточное оружие. Вошли в грузинские села ровно потому, что именно оттуда и тоже совершались обстрелы. Если вы помните, уже российские войска были на территории, как сказала Меркель, ядровой части Грузии, а в то же время, при этом шли обстрелы Цхинвали. Обстрелы Цхинвали шли буквально до 12 числа. Поэтому вот на тот период вход российских войск на территорию Грузии, в том числе на территорию Поти, откуда, собственно говоря, и поставлялись военные грузы, это было весьма оправдано. Другой вопрос, что, так сказать, там сейчас делают российские войска, вот это не совсем понятно, потому что уже давно пора вывести, тем более, что обстановка международная становится все более и более напряженной. Здесь, да, я согласен.
Слово Александра Черкасова.
Ну, войска сейчас выходят. Насколько я знаю, на транскавказской магистрали пахнет такой горелой резиной. Колонны идут одна за другой из Южной Осетии на север. Но все равно, понимаете, названа это была операция по принуждению к миру. Как 9 лет назад говорилось, что у нас контртеррористическая операция.
Ну, это принуждали.
Прошу прощения. Подавление огневых точек высокоточным, как говорят у нас, оружием, это одно дело. А когда используется такая штука, как точка У, а от Нижнего Зарамага пускали точку У в Южную, на территорию Грузии, ну, она, несмотря на свое название, все-таки очень неточная вещь. Покрывает большие площади и может поразить гражданское население, если по населенному пункту. А когда кассетными бомбами отбомбились по Горе, промахнувшись мимо военной базы и складов и по жилому кварталу, ну, извините, это уже преступление, неизбирательное применение оружия по населенным пунктам.
А то, что американцы сделали недавно, погибло 90 человек, это как раз
смотрится. Я живу в России, знаете. Нет,
я понимаю, да, что
это понятно. Я все-таки вижу, что сразу у нас под 500 раненых появляется в Горе после этой бомбежки. Ну, это не соответствует задаче принуждения к миру. Это уже что-то другое. Акция устрашения или просто не умеют по-другому? Как?
Я думаю, что просто не умеют по-другому, потому что и не только россияне. Потому что посмотрите, что происходит в Ираке, посмотрите, что происходит в Афганистане. Казалось бы, гораздо лучше обученная американская, так сказать, нацистская армия, она совершает примерно те же самые ошибки. Поэтому то там 90 человек погибло, то еще кто-то, то своих вообще обстреляли. Поэтому это такая достаточно техническая вещь, которая, к сожалению, присуща любой войне.
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева затрудняется с однозначными выводами.
В январе все-таки, насколько я понимаю, разрушили грузинские артиллерии или авиации. А какие по этому поводу споры, кто еще мог его разрушить? Может, мы сами? Кстати сказать, вполне возможная вещь. От нас можно этого ожидать. Но, не знаю, все-таки надо больше данных иметь. Нарушение прав человека с грузинской стороны, конечно, нельзя было обстреливать город ни в коем случае. И миротворцев тоже нельзя было стрелять, так что тут обе стороны хороши. Опять же, больше-меньше судить очень трудно, еще очень мало данных. Мы не знаем, что происходит на грузинской территории. Одни говорят, что там совсем почти нет нарушений и убитых. Другие говорят наоборот. В самой Южной Осетии больше пострадали грузинские села и пострадали как мне объясняют, не столько от наших военных, сколько от осетинских мародеров и националистов. Но если уж мы там миротворцы, так мы на то там и существуем, чтобы их сдерживать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Александру Черкасову.
Вот понимаете, можно говорить про Ирак, можно говорить про Афганистан. Я вот хорошо знаю Чечню, которую сравнивали с Балканами, с Афганистаном, с Ираком. Все-таки действия наших военных, они по избирательности, ну, немножко хуже тех, с кем сравнивают. Может, просто лучше документировано то, что происходит в Ираке. Но когда для уничтожения Басаева, кстати, неуспешного в конце октября 99 года, в начале высокоточной ракеты попадает в соседний дом, а потом сносит для верности авиации весь окрестный квартал с многоквартирными домами, с частной застройкой. Это вот те самые точечные удары, которыми наши хвалятся. Армия осталась прежней. И пропагандисты остались прежними, потому что они отрицают очевидное. Ну, можно было пытаться что-то отрицать про Чечню, потому что все-таки здесь внутри России. Но про Грузию-то. Ведь там все будет увидено и про все будет рассказано. Тут не все однозначно. Это же не есть преднамеренный удар по гражданским объектам. Мы тут утверждать не можем, да? Да и военные пытались, по крайней мере, где-то примерно 13 августа блокировать плотно грузинские анклавы, дабы не допустить мародерства. Пытались и, говорят, вели себя там исключительно хорошо на блокпостах. Но потом мародерство возобновилось. Но ситуация какая? Ситуация такая, что за все придется платить. Почему? Грузия, в отличие от России, ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. И если уж не геноцид, то военные преступления и преступления против человечности там могут быть расследованы. И я уверен, что Грузия будет подавать туда иски. Точно так же, как Европейский суд по правам человека. А кто за это ответит? Мы можем сказать, что нет, это не российские войска, это осетинские власти, осетинские ополченцы. Можно вспомнить пример Приднестровья, когда по делу Илашку, которого арестовали приднестровские власти в 1992 году, ответила в итоге в Страсбурге России. В интересах России сейчас прекращать беспредел, который творится в этих селах, и расследовать совершенные преступления. Уже не только в интересах жителей, которые там остались, людей, которым нужно помогать, но, я обращаюсь к нашим чиновникам, в шкурных интересах российского государства и российских политиков, потому что спросят с них.
Слово Валерия Энгеля.
Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, российские военные провели операцию, прежде всего, по уничтожению военной инфраструктуры. То, что погибло мирное население, это трагедия, это горе, это очень плохо, безусловно. И просто хочу подчеркнуть еще раз, что это как бы издержки и последствия любой войны. Что касается того, что мародерство надо прекращать, и не надо допускать вот как бы мщения, да, так сказать, с осетинской стороны, которая, возможно, имеет место, но я хочу подчеркнуть, что это прежде всего сегодня это действие прежде всего против собственности и в меньшей степени против личности на территории Южной Осетии, поскольку что большинство грузинского населения ушло еще до начала обстрела Цхинвали. Но то, что это, безусловно, надо прекращать, и то, что нужно проводить расследование, и то, что необходимо защищать права человека всех абсолютно, всего населения Южной Осетии и Грузии, это абсолютно точно, я с этим согласен.
Писатель, тележурналист Юлия Латынина, только что вернувшийся из зоны конфликта, ожидает объективной экспертизы.
Мы можем констатировать только две вещи. Начали грузины, их артиллерийские системы не отличались особо точной стрельбой. И второе, все трупы грузинских солдат, которые многочисленные валяются на улицах Цхинвали, имеют повреждения не столько от пуль, сколько, видимо, от бомб и снарядов, а бомбы и снаряды вряд ли продали избирательно. Мы также можем констатировать, что пока независимые правозащитные организации не нашли следов преднамеренных зверств грузинских войск по отношению к гражданскому населению. Подчеркиваю, речь идет о преднамеренном зверстве, то есть о ситуации, когда специально режут горло ребенку, специально насилуют женщину, специально кого-то сжигают, в то время как в селах Южной Осетии грузинских, и более того, в селах, расположенных далеко за территорией Южной Осетии, уже в самой Грузии, мы видим массовые этнические чистки.
ЧЕС, вот ЧЕС, независимая общественная организация, получила свидетельство о преднамеренных зверствах, об убийствах двух человек. Вот мой собеседник рассказал, это можно получить, только опрашивая людей, только работая на месте. И, наверное, такие свидетельства будут появляться. Мы не говорим о том, что это было массово и организовано, но представлять войну справедливой со стороны воюющих сторон, когда они вошли в Раш, достаточно странно. Другое дело, что там остаются жители, остается население, люди, которым нужно помогать. Там тяжелая гуманитарная ситуация сейчас. Ну, например, гуманитарную помощь собирает чуть ли не вся Россия, говорят, там с людей чуть ли не как подписку на заем собирают деньги. С инвалидом трудно с гуманитарной помощью. Ну, такая вещь. Зима ведь скоро. Нужно как минимум стеклить или хотя бы затягивать пленкой окна. А с распределением стройматериалов, мягко говоря, не все в порядке. Люди не могут их получить. Вот хирург в больнице, который все дни войны оперировал в подвале, вышел наверх, а дом-то сгорел. Одежда только та, которая на нем. Он, кстати, стирает каждый день, как мои коллеги с ним беседовали, стирает каждый день, до сих пор кровь отстирать не может. А получать помощь, да набегаешься от Понтия к Пилату. Хлеб в Цхинвале распределяют, хотя, кажется, с этим тоже есть сложности. А в Сёла гуманитарная помощь практически не поступает. Там много других задач. Нужно составлять списки пропавших без вести с обеих сторон. Вот смотрите, 80 примерно интернированных или гражданских заложников, не знаю, как сказать, находятся в ИВС в Цхинвале. Говорят, что их там держат, чтобы защитить от осетин. Грузинская сторона передала свой список на 30 пропавших. Они не перекрываются. То есть, стало быть, достаточно много людей пропало. Этим нужно заниматься. В грузинских селах остаются не выехавшие, остаются старики. Но за последние дни Красный Крест, МЧС, вывезли порядка 100 человек. Они вывозили их более-менее успешно, пока в горе стояли российские военные. А сейчас там непонятно, какой правовой статус этого дела. Не налажена эта вещь. А возить просто так по нейтральной полосе как-то странно. Красному Кресту тоже сейчас тяжело работать. Есть масса задач для правозащитных и гуманитарных организаций. И только по ходу этой работы действительно будут собраны достаточные свидетельства, чтобы что-то утверждать определенно.
Слово Юрию Ингелю. Абсолютно согласен с своим коллегой. А Юлии Латынине хочу ответить следующее, что, конечно, вообще очень много сейчас говорится о том, что грузинские солдаты шли, входили в Цхинвали, им сказали, что в каждом доме сидят ополченцы и там, так сказать, боевики, что они сейчас будут стрелять. Ну, все хорошо, только зачем было расстреливать из танка прямой наводкой больницы, и зачем было расстреливать из танка прямой наводкой школы? То есть элементы абсолютно гражданской инфраструктуры, где они знали, что проходят операции, там раненые, там просто больные и так далее, и так далее. Поэтому насчет того, что это не было преднамеренная, так сказать, этническая чистка, это очень большой вопрос. Что касается тем, что сейчас надо заниматься, и то, что, конечно, надо наводить порядок с гуманитарной помощью, которая стала поступать в Цхинвале, это, безусловно, важно, и я думаю, что это понимает и осетинское правительство, поскольку вот первые замены, даже была отставка осетинского правительства, она во многом была связана именно с этим.
Как вы считаете, гарантировано ли население этого региона от повторения подобной трагедии слова Александра Черкасова?
Ой, плохие из нас пророки. Кто мог сказать, что вот это именно сейчас начнется? Правда, говорили, что российская армия чуть ли не планировала на эти дни наступление. Но, извините, как раз тут произошли какие-то перестановки в штабах. Кто же их будет делать накануне большой войны? Такое ощущение, что, по крайней мере, для России это было неожиданно. Жители там видели, что оно нарастает, нарастало последние недели. Выезжали с обеих сторон. Но кто же думал, что вот так наступления пойдут? Потом кто думал, что Россия так быстро ответит? Знаете, понятно, что делать для того, чтобы оно не повторилось. Ну, видимо, нужно разряжать ситуацию. Видимо, нужно разряжать ситуацию и с заложниками, или с интернированными. Нужно искать пропавших без вести, хранить погибших. В селах стоит трупный запах, в грузинских селах. Может быть, это животные погибшие, я не знаю. Но вывезли ли всех погибших людей? Нужно разряжать ситуацию так, чтобы снижать потенциал ненависти. Нужно как-то делать стабильную ситуацию в нейтральной этой полосе, зоне безопасности. Черт его знает, там между Цхинвали и Горе, чтобы села не горели. Нужно, видимо, вводить каких-то реальных миротворцев, потому что Россия стала одной из сторон конфликта. Нужно делать процесс как можно более прозрачным. Нужно его таким образом интернационализировать, чтобы были внешние наблюдатели, приемлемые для той и для другой стороны. Нужно очень много чего делать. Другой вопрос, а хотят ли этого стороны? Боюсь, не от нас, сидящих здесь, это зависит. От нас зависит, может быть, попытка как облегчения участи страдающих. Кстати, не только в Южной Осетии, но и в Грузии. Конечно, хорошо, что для Южной Осетии собирают гуманитарную помощь. Я ничего не слышал, чтобы собирали гуманитарную помощь для Грузии. А вот восстановление дружбы, или, я не знаю, вот тех отношений, которые были у российского народа с грузинским, это тоже большая задача, чтобы оно не повторилось.
Слово Валерию Энгелю.
Я думаю, что здесь вопрос стоит гораздо более серьезно, гораздо более глобально, потому что сейчас вопрос о том, повторится это или не повторится, во многом зависит от отношений России со странами НАТО. Обратите внимание, практически 18, как сейчас говорят, кораблей вошло в акваторию Черного моря. Безусловно, будет перевооружение грузинской армии, и при, так сказать, том политическом настрое, который имеет сегодня грузинское руководство, не мудрено, что, так сказать, может начаться действительно второй этап этой войны. Другой вопрос. Почему, собственно говоря, страны Запада восприняли столь неоднозначно те события, которые произошли с 8 на 9 августа? Ведь, как правильно, когда мы говорили перед началом передачи... 7 на 8 августа. Абсолютно правильно было сказано, что моим коллегой, что вот здесь вот правовые аспекты, они уступили политическим. Да? Почему? Почему Россию действительно боятся? Боятся именно потому, что Россия на протяжении целого ряда лет делала постоянно шаги в сторону формирования империи, уже третьей за свою историю. А это достаточно странно, потому что страшно, потому что империя – это форпост такой слабой цивилизации. Империя всегда агрессивна, и империи всегда боятся. И империю воспринимают всегда необъективно. Вот этот вопрос, вопрос как бы разрядки уже отношений между Россией и странами Запада, вот ответ на западный вызов, да, минимизация этого западного вызова, вот на мой взгляд, это, конечно, сейчас самая главная задача, от которой, собственно говоря, и зависит судьба, дальнейшая судьба грузино-осетинского конфликта.
Как вы считаете, вопрос Александра Черкасова, послушали случившийся вот уроком всем воюющим сторонам, чтобы соблюдать приоритет прав человека?
Ну, кроме приоритета прав человека, есть еще обязательства мирного разрешения конфликтов, и Россия, и Грузия в рамках ОБСЕ хотя бы эти обязательства имеют. Есть принцип верховенства права, который сейчас, мягко говоря, не очень соблюдается в последних действиях, кстати, российской стороны. Правовые основания последних указов, подписанных Медведевым, они, мягко говоря, не бесспорны. Но есть еще такая вещь, что преступления должны быть наказаны. Только безнаказанность преступлений, она порождает новые преступления. Действительно, произошедшее там нужно расследовать. Нужно документировать совершенные преступления. И нужно требовать осуждения виновных. Понимаете, оказалась неуслышанной долгая трагедия Цхинвали, и вот к чему это привело. Мир был слеп к этой трагедии. И Россия, кстати, тоже была слепа. И российские демократы были слепы. Я вот помню, в январе 91 года Митинг был большой, когда в Прибалтике, в Риге и в Вильнюсе стрельба была. Говорили о том, что происходит там. А Цхинвали не говорили, а там каждый день гибло столько же, сколько вот погибло в Вильнюсе или в Риге. Потому что считали их, что ли, людьми второго сорта. Нужно не такое разовое внимание, а постоянное внимание к этому. Я понимаю, что Валерий Гергиев... Почему Валерий Гергиев играл в Цхинвале блокадную симфонию Шостаковича? Потому что это город, который был в реальной блокаде. В Первую войну там была настоящая блокада. Но я понимаю также, что и в горе стоило бы что-нибудь сыграть. Тогда это было бы не послание от одного народа всему миру, а послание от всего мира народам, что нужно как-то это решать, что все мы люди. Нужно не забывать Цхинвали, не забывать эту трагедию, нужно помогать людям, которые там живут и выживают. Тогда, может быть, снова их трагедия не станет поводом для политиков для решения своих вопросов.
Слово Валерию Энгелю. Надеюсь ли вы на объективное расследование всего произошедшего?
Не уверен, что такое объективное расследование произойдет, хотя оно, безусловно, конечно, нужно. Я думаю, что, безусловно, материалы, так сказать, которые будут собраны обеими сторонами, необходимо передавать в Международный трибунал в Гааге, поскольку этот трибунал, он, собственно, признан всем мировым сообществом. Качестве...
Ну, не России.
Ну, не России, да, но тем не менее. Хотя Россия заявила о том, что ей не нужен, в частности, российская прокуратура заявила о том, что не нужен абсолютно никакой новый трибунал по Южной Осетии, хотя Лукин это предлагал, а вот достаточно того, что будут переданы собранные материалы в Гаагу. Конечно, это надо делать.
Россия не ратифицировала.
Ну, тем не менее, так сказать, это такое заявление прокуратуры прозвучало. Такие документы надо передавать, и я думаю, что какой-то результат будет.
Спасибо. Напомню, что факты нарушения прав человека сторонами Юго-Осетинского конфликта мы обсуждали с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного юриста Валерием Энгельм. Они оба были в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.